Всем привет! Это подкаст «Как учиться». Меня зовут Ильдар, и сегодня у нас в гостях Байрам Азизов. И мы у него узнаем, как учиться в сельских школах, как закончить Национальный педагогический университет имени Абая, как стать крутым профессионалом в сфере пиар и, отучившись на преподавателя, стать журналистом, а потом уже пиарщиком. Байрам, привет!
Привет!
Как твои дела?
Классно. Все хорошо.
Это хорошо. Байрам, расскажи нам о себе, о своей деятельности, чем ты занимался и чем ты сейчас занимаешься. И мы потом уже будем углубляться в сферу, где ты как обучался.
Ну, я на самом деле занимаюсь коммуникациями, маркетингом и пиаром уже чуть больше 15 лет, наверное. Начиналось все со средств массовой информации. Я всегда мечтал быть журналистом. И я учился в сельской школе и даже не подозревал, что, смогу попробовать себя в этом или вырваться, да. Потому что там в поселке был колледж и училище. Вот в колледже там обучали гидро, чего-то там связано с поливными работами, вот сооружения для поливных, вот этих всех, типа архитекторы для поливных, я не помню, как это называется.
Конструкции каких-то?
Да.
Для полива полей?
Да. Училище, там, на штукатуров, ремесленников, что-то такое. Водитель там была суперпопулярная специальность. Вот, и, соответственно, мои родители предполагали, что я пойду учиться туда. Вот. Да. Несмотря на то, что я в школе учился очень хорошо, там научную работу писал по медицине в 9 классе. Вот. Но я из многодетной семьи. У меня отец инвалид, и мама работала уборщицей, и поэтому у них не было возможности организовать какое-то образование высшее для меня. Вот. И нас 5 детей в семье. И, соответственно, легче всего было отдать в местное училище, там, ну и как бы не париться.
И рядом, и бесплатно.
Да, да. Но, не знаю, что-то сподвигнуло меня сходить к соседу, дяде Коле, и попросить, чтобы он увез меня в универ. Я рассказал ему о своей мечте, и мы вот тайком от родителей уехали в Казгу.
Отлично.
Да, там я хотел поступить на журналиста, но сказали, что творческий экзамен закончен, и это меня очень расстроило, но благо подошла какая-то женщина из приемной комиссии и уговорила меня сдать документы на филологический факультет, объясняя это тем, что филологи — это достаточно умные, грамотные люди, которые не уступают журналистам, а даже превосходят их. Вот, и если я хочу быть пишущим журналистом, то лучше идти на филологию. Так я и сделал. Но у меня выбора нет было. Либо училище на штукатурщика, либо вот. И, в общем, я поступил и поступил на грант. Вот, таким образом я попал в Казахский национальный педагогический университет имени Абая. И ничуть не жалею. Более того, я очень благодарен профессорам и преподавателям, которые вели меня все 4 года, которые искренне любили меня, верили в меня. На некоторые экзамены я вообще не приходил, потому что меня автоматом ставили. Вот. И я делал все, я старался, я понимал, что если я не буду учиться хорошо или отлично, то мои родители, они ничем мне не могут помочь. Даже если я закончу универ, я буду штукатурщиком, да, если закончу плохо. И с детства было осознание, что... Ну, и родители всегда говорили, когда я советовался с ними, там, как ты думаешь, там, это или это? Они всегда говорили, мы тебя очень сильно любим, но, к сожалению, мы ничем не можем тебе помочь. Делай, как ты считаешь правильным. Ну, и я делал. Вот, и... Отучившись 2 года, я встретил, вернее, как-то общались с моей однокурсницей Юлей, и она сказала, что ходит на курсы журналистики. За 2 года ничего из головы не выветрил. Конечно же, это моя мечта, и я напросился, чтобы она меня тоже сводила туда. Вот. Придя на эти курсы. Мне сказали, что они стоят определенных денег. На тот момент денег не было вообще. Там максимум 50 тенге в день на пирожок. Вот. Пешком ходил Сабая, Чапаева, дома, Машалы, Ташкентск, чтобы уехать оттуда в поселок, да, иногда просил, можно бесплатно довезти меня, вот, потому что денег не было. Да, и пошел в эту школу, у меня была стипендия, так как я учился на отлично, и я ее собирал, вот, собирал и поступил таким образом. Но она мне не пригодилась, потому что я выиграл грант от Казахмыса, как типа талантливый журналист, и, получается, они оплатили все мое обучение.
Обучение где?
В Международном центре журналистики.
А, окей, вот. Окей. Слушай, у тебя такая, ну, замечательная история, и она кажется очень легкой.
Да, она не
понимаешь? Для слышащего уха это такое, знаешь, а, вот так делается? Ну, окей, ладно, давайте прощаться, да, типа, ну, может показаться легко. Давай вернемся в твои школьные годы. Откуда, ну, с какого времени ты стал таким отличником? Тебя учили или ты сам как-то учился? Или учителя были такие? Вот с этого момента прям, ну, подробнее. Вот ты рассказал про какую-то научную работу.
Да.
Это была реальная работа или это просто для галочки?
Нет,
понимаешь,
это реально.
Все эти моменты. Это очень интересный кейс.
Но на самом деле, я считаю, что любовь к образованию, к обучению прививается в семье изначально. Нас было пятеро детей в семье, и мы с младшим братишкой всегда видели, как мои сестры или старший брат учат там таблицу умножения или что-то. И все это делалось в игровой форме. То есть, несмотря на то, что мама с папой были постоянно заняты, да, они всегда придумывали что-то. Например, сестра старшая была учителем, а младшая была ученицей. И таким образом был построен процесс образования. То есть мама была занята, она работала на нескольких работах, папа незрячий у меня. Вот, и, соответственно, вот эта игровая форма позволяла родителям заниматься своими делами, а нам развиваться. И когда мы видели, как две сестры, играясь, учат таблицу умножения, нас это тоже завлекало. Соответственно, мы тоже хотели быть частью этого процесса. И таким образом, в первый класс я пошел в 5 лет, зная и таблицу умножения, и читая по слогам. Вот. Мне очень повезло с классным руководителем Гульшат Кенесовной. Я до сих пор ее помню, но не помню, как она выглядит. Но у меня очень теплые воспоминания о ней, потому что она максимально отдавала себя нам. Так сложилось, что вот что я помню, это первый класс был, и мне было 5 лет. Я хватал ее за руку и тащил к нам домой в гости. Настолько была большая привязанность к этому человеку. И, наверное, это тоже стало стимулом учиться. Ну, то есть любовь к учителю, это многое значит. Когда мы переехали вот уже в поселок Чемолган, там, безусловно, ситуация изменилась. Я не был душой компании, вот, и поэтому учиться было сложно. Я объясню, почему. Психологический климат в любом коллективе — это очень важно. Даже если ты семи пядей во лбу, и если тебя, как это, булят или хейтят, очень сложно сконцентрироваться на учебе, тебе не хочется ничего делать. Так как я родился и вырос в малообеспеченной семье, я одевался только в одежду, которую давал Красный Крест и еще другие организации. А дети, они по природе свои жестокие. Вот, и поэтому моим пальто могли играть в футбол, например, да. О каком обучении может идти речь, если ты приходишь домой, там, чувствуешь, что ты не хочешь больше идти в эту школу, да. Но с детства было понятно, что если ты не будешь учиться, то будешь жить так, как ты живешь сейчас. Поэтому тебе нужно учиться, несмотря ни на что. Вот. Ну, еще у меня зовут Байрам. И единственное, как меня называли в школе одноклассники, баран. Да, сейчас я это произношу с улыбкой, но когда ты ребенок, это очень обидно. И когда ты выходишь к доске, а весь класс блеет, вот, да, через все это я прошел.
Это очень жестокое погоняло,
да,
я тебе скажу.
Да.
Это очень жестокое.
И таким образом я отучился 11 классов. Вот, кстати, меня и после 9-го родители хотели забрать. Вот. Ну, просто потому что же дальше выпускной, там нужны деньги и так далее. Вот, но я доучился до 11 класса, и это не было легко. В 9 классе начали отбирать талантливых школьников для участия в олимпиадах. Но вообще до 9 класса я постоянно участвовал в олимпиаде по казахскому языку. Да, так как мен бәрін қазақша түсінемін, бірақ сөйлей алмаймын. Вот сейчас, после 8 лет проживания в Астане, наши все друзья шала казахтар. Вот. Но раньше я классно владел, потому что мама владеет замечательно казахским языком, братья, там, папа, чисто говорят и понимают. И вот, джингешка у нас сейчас на казахтан каза. Вот. И я всегда был на олимпиадах, но я ненавидел учить стихи. А так как в олимпиадах всегда один из пунктов — это рассказать стих, я пел песни.
На казахском?
Да. До сих пор пою. Вот. У нас просто всегда казах радио СЭ, у нас не было телевизора, но у нас всегда было такое со шнуром в розетку вдевающееся радио, и там было только казах радио СЭ. Вот. И когда доходила очередь до меня, и говорили, там, комиссия вот эта на олимпиаде, ну, давайте вы что расскажете, ну, какой стих? Я говорю, могу спеть? Ну, давай, пой. Ну, когда совсем маленьким был, пел «Нурон тэкен маган».
Мне кажется, слушай, это ты можешь считать это минусом, но мне кажется, это просто заявка на победу.
Это абсолютная была заявка, я всегда выиграл.
Да, это же это...
А когда повзрослел, я пел «Абая»,
«Көзімнің қарасы».
«Көзімнің қарасы» и
«Жел түнде жарқай».
Да, я вот.
Великолепно, великолепно. Мы в бонусной части послушаем, как поет Байрам.
Вряд ли.
Потому что это очень... Не, слушай, это... И, в общем, в 9 классе ты участвовал в этих олимпиадах. Да. И что за научная работа? Сейчас они делают, ты не в курсе?
Да, сейчас тоже ученики готовят научные работы. Это заявка на там Алтынбелгі или там, выиграв с научным проектом, можно сразу поступать в любой вуз мира даже. Вот. Раньше не было мира, раньше было только в Казахстане. Я очень люблю природу, и я с детства, собаки, кошки, там у нас всегда дома было очень много животных. Несмотря на то, что самим есть нечего было, у нас все время были. Там мама подбирала котят там, или это. И, соответственно, преподаватель по биологии, она видела это и чувствовала, и понимала. И у меня самые крутые были коллекции, например, жуков. Я собирал, у меня большие коробки из-под шоколада. Я собирал в большие коробки из-под шоколада жуков. И там разных-разных я знал, к какому там семейству они относятся, и все это. Ну, в общем, я увлекался очень этим всем. Потом грибы всякие, вот. Ну, я вообще повернут. Я до сих пор знаю всех птиц, которые там живут в Карасайском районе Алматинской области. Там, к какому семейству, под отряду и так далее. Вот. И отец, кстати, он все время нас водил в горы и рассказывал тоже. Там вот это ремес, вот это, там птицы или там и так далее. Вот, и она меня заметила, и она начала вести меня, вот. А потом резко, каким-то образом, я не помню, внедрили в школьную программу урок валеологии. Я не помню, как это произошло, но вдруг вместо животных мы начали обсуждать людей, болезни там, и так далее. И это меня увлекло. И больше всего мне было интересно изучать тему туберкулеза. Почему объясню? Потому что история моей семьи, она печальна. В 1944 году из Грузии депортировали турков-месхетинцев и депортировали их в Узбекистан. И я долгое время не знал, что я турок-месхетинец. Вот. И так как у меня в удостоверении было написано «азербайджанец», до сих пор написано. Я начал углубляться в эту тему, и там была история о том, что в поездах, там не было, это для товарные вагоны, там не было никаких условий, и очень много людей погибло от туберкулеза. И мне это как-то засело в голову, и я начал углубляться, изучать, что это такое и почему. Вот. И это вылилось в научную работу, которая называлась «Динамика роста туберкулеза в Карасайской области», ой, в Карасайском районе Алматинской области. Я ездил в тубдиспансер, я разговаривал с больными, я разговаривал с врачами. Я, ну, очень повернут был на этой теме, изучал ее. Вот. И мне это было интересно. И с этой научной работы я занял, не помню, второе или третье место, вот, на республике. Вот. Ну, это был прикольный экспириенс. Я прорабатывал, ну, то есть это меня увлекло. Это не было там мама или папа, или там учительница сказала, так, ты должен там. Нет, это я сам. У меня глаза горели. Кстати, родители, думаю, даже не знали об этом. Ну, то есть, когда я приходил и говорил, мам, пап, у меня пятерка, они мне говорили, ну, ты для себя учишься, сори, конечно.
Это, наверное, очень интересно, да?
Да. Ну, то есть им некогда было, им нужно было как-то прокормить пятерых детей. Вот, им было, ну, совсем не до того, что я 5 получил, 3 получил.
Главное, живой.
Да.
Были такие времена. Потом, получается, ты занял второе или третье место на республике, а потом 10-11 класс. Ты ЕНТ сдавал, нет?
Да, к сожалению, это впервые внедрили ЕНТ в Казахстане, и мы были подопытными кроликами.
Номер один.
Да. Нас повезли в политехнический университет Сатпаева в Алмате. Все было не так, как сейчас. Все было... Сейчас все поцивилизованней. Вот. И родители не впускали никуда. Нас просто загнали. Аулдан Кельген Балдар, глаза огромные, ничего не понимают в городе. Там люди какие-то ходят, орут. Вот. Был такой... Это, не знаю, какая-то шоковая терапия. Это был бешеный стресс. Я запомнил это, потому что это одно из самых стрессовых вообще мероприятий в моей жизни. Потому что, ну, до этого все нормально, учились, а тут нас пригнали как стадо, загнали в аудиторию, и со всех сторон наблюдатели какие-то, и вопросы вообще не те, которые мы всю жизнь учили, да. Понятно, что школьная программа тех лет, она кардинально отличалась от того, что было в ЕНТ. Мы точно не смотрели там коню в зубы там Аблайхана или кого. Мы об этом даже и не задумывались никогда. Ну, то есть некоторые вопросы были настолько новыми, что 90% ребят, которые со мной учились, они были... Просто отпустили ситуацию. Они были уверены, что они завалят.
Mm. Вот. Они смирились, типа, да? Ну ок, да. Да.
Ну и потому еще почему... Если сейчас есть много всяких книг, специально подготовленных под ЕНТ, по которым можно приготовиться, раньше, ну, мы первые, ни хрена не было, просто ничего. Сами учителя ходили с квадратными глазами и не понимали, что происходит. Если сейчас к ЕНТ готовят в 11 классе, там, со второго или третьего, там, с третьей или второй четверти, то тогда... Это было как гром среди ясного неба. Все говорили, ну, читайте книги, хрен его знает, какие там вопросы будут. Да, сами учителя говорили.
Это же ЕНТ.
Да. Вот, и ЕНТ я вообще завалил. Я учился на отлично. У нас были несколько, вот нас трое было отличников. Саша, Настя, я и никто из нас. Ну, то есть я вообще от страха историю написал в литературу, закрашивал. А когда я сказал маме, надо подавать на эту апелляцию, мама, ну, ей вообще по барабану, она говорит, да ладно, сдал же. Ну, то есть, и, ну, я набрал балл, который позволит мне поступить на грант, несмотря ни на что.
Окей.
Вот, да. Но я там за маской тер, все сидел, но это был очень большой стресс.
Сейчас, кстати, я тебе скажу, по-моему, готовят даже с 9 класса к ЕНТ. Это прям очень-очень готовится. И вот у нас вот в предыдущем эпизоде была девушка Дарья. Она вообще, короче, ну, ей было вообще все равно на ЕНТ, потому что она поступила в вузы Америки. И там и ты сдавал ЕНТ, не сдавал ЕНТ, им вообще нормально, понимаешь? Да. Поэтому если кто-то там не хочет, очень-очень не хочет сдавать ЕНТ, можете поступить в заграничный вуз, и вам не придется сдавать ЕНТ, как вариант. Вот, и ты вот с этим ЕНТ приходишь в вуз.
Когда я поступил в университет, понятное дело, что педагогический вуз, туда идут большинство девушек. Соответственно, в группе нас было 3 парня, И очень много девушек, я не помню, сколько их было. Изначально я поступил на русские литературы, преподаватель русского языка и литературы. Вот, русский язык и литературу я обожал с детства, потому что Надежда Дмитриевна Ивакина, потрясающий педагог, она, не знаю, очень легко привила любовь к чтению. Писать я с детства обожал, потому что я мечтал быть журналистом, пишущим. Вот, и в университете мне как-то все очень легко давалось, и я начал понимать, что русский язык и литература — это путь в никуда, нужно что-то менять. И перешел в другую группу — русский язык, литература и английский язык. И вот тут началось самое интересное. К сожалению, в Казахстане до сих пор большой голод на крутые кадры, которые бы преподавали английский язык. А на тот момент мне преподавала практику английского языка 27-летняя девушка, которая только что закончила университет. Вот. Было очень сложно. Учились мы странно. Девочки очень старательные были, потому что они осознанно шли в этот университет. А среди мальчиков вот я был, Вова и Иван. Иван сейчас он писатель, он пишет стихи, он достаточно известен в этой тусовке. Вова, он сейчас ушел в религию. Он, я не знаю, честно, там по иерархии кто он, но он в православной церкви вот служит. И нам было сложно учиться, потому что очень часто мы спорили с преподавателями. Мы доказывали им, что они не правы, что это неправильно, и мы показывали из интернета, что есть правильно. Вова из-за этого не закончил университет. У него был нервный срыв, и он не понимал, почему он должен учиться у людей, которые знают меньше, чем он. Вот. Иван тоже, кажется, не доучился. Он приходил, уходил. Ему было интересно только русская литература и язык, только литература. Ему было пофиг на стилистику, на лексику, на там другие там method for language teaching, методика преподавания русского и английского языка. Ну, то есть, а мне приходилось учить все и учиться, потому что мне нужен был этот гребаный диплом. Вот. Но многие учителя понимали это, и я как ранее говорил, они говорили: да зачем тебе приходить на экзамен? Ну, и досрочно меня отпускали. А в университете, что мне понравилось, что мне дал университет? Мне безумно понравилась методика преподавания отдельных учителей. Например, классику зарубежной литературы я перечитал благодаря, к сожалению, я забыл имя, очень неоднозначной учительницы, которая стриглась очень коротко под мальчика и красила каждую неделю волосы в зеленый, в фиолетовый, в желтый. Она была такая яркая, и она была прозападная. Она знала все о Западе, об Америке. Она преподаватель зарубежной литературы. Она привила всем любовь к литературе очень нестандартным методом. Когда мы пересказывали ей то, что прочитали, она вдруг останавливала и говорила: вот в главе такой-то, когда Ирен зашла там в саге о форсайтах в комнату, на стене висела картина. Что на ней было изображено? Когда ты читаешь какой-то рассказ, ты следишь за эмоциями, за
ходом сюжета.
Да, любовной историей, но ты не обращаешь внимания на картину, висящую на стене. И ты говоришь: ну, я не помню. И она говорит: ты плохо читал. И ты понимаешь, что ты попал, тебе не зачет, все.
Ты не можешь доказать, что ты читал.
Да, тебе нужно просто идти и перечитывать. И таким образом вся группа влюбилась в зарубежную литературу. Маруа, Драйзер, Эмиль Золя. Мы все перечитали. И мы читали так, чтобы понимать, в каком платье пришла Ирен, там, какая из картин там, что символизирует в процессе там, их диалога. И когда читаешь, ты же не понимаешь, что зачем писатель рассказывает об этой картине. Ну, картина, так, пропустил, дальше что они там говорят? Оказывается, картина — это же как бы подводка к диалогу. Вот. То есть это тоже эмоциональный какой-то знак, да? Вот. Таким образом, вот зарубежную литературу я обожал. И я посещал все лекции. А еще была проблема... я, наверное, пропустил. Во втором классе у меня был отвратительный почерк. Uh-huh. И у меня учительница заставила меня, взяла тетрадь у одной моей одноклассницы, Анисимой Елены, и заставила переписывать эту тетрадь. И я выводил, вот как через копирку, каждую букву. Вот, таким образом я стал писать, как Лена Анисимова. И когда я в университете сдавал конспекты на грамматике английского языка, в меня преподаватель швырнула тетрадь с криком: «Какого хрена ты мне подсовываешь конспекты, написанные какой-то девушкой?» Я молча взял мел и на английском языке написал на доске матерное слово. И она обалдела, потому что это был мой почерк. Вот. Ну, то есть с этой точки зрения все учителя не верили, что конспект пишу я сам, потому что у меня очень женский почерк, такой каллиграфический.
Это абсолютная правда. Я верю тебе, что у тебя женский почерк, потому что у меня почерк тоже женский. Это со мной случилось, когда я поступал в колледж. Я-то учился на казахском языке, а колледж я решил, ну, мы с семьей решили, что на русском будет. И я понимаю, что я не так быстро пишу на русском. У меня такой почерк был прямой, а я такой решил его чуть-чуть так под углом, да. И под углом я реально быстрее писал. И когда я переписывал, и так получилось, что я пишу быстро, но еще и красиво, как у девочек, да. То есть это какой-то стереотип, мне кажется, что красивый почерк только у девочек. Yeah. У меня, в принципе, вполне себе каллиграфически красивый почерк. Так что это абсолютно правдивая история.
Ну, еще в университете я на самом деле больше увлекался, наверное, творчеством, потому что и в школе я много пел, в хоре пел, на День Победы в параде, там пел День Победы.
На Олимпиадах пел.
Да. И в университете я начал танцевать. Но я на самом деле 8 лет занимался хореографией еще, когда в селе жил. У меня были проблемы с ногами, и я не мог заниматься там. Ну и папа, бывший спортсмен, они не хотели меня отдавать в спорт, и поэтому я танцевал. И в университете я тоже увлекся этим. А играя в КВН, я начал танцевать. Вот, и танцевал на всех мероприятиях университетских. Вот.
Ты танцевал лезгинку или это были какие-то...
Вот, это очередной стереотип. Я не знаю, как танцевать лезгинку, несмотря на свои кавказские корни. Я танцую вальс, самбо, сальсу, танго. Вот. Но лезгинку не понимаю, как танцевать.
Это абсолютно стереотип, я с этим согласен. И я не хотел как-то там вешать на тебе ярлыки. Просто оно так пришло, и я решил спросить. Как ты делал в школе домашку и... В университете тоже, я думаю, они как-то похожи.
Вот, это классный вопрос, я забыл об этом упомянуть. На самом деле, очень многие паблики сейчас в интернете постят, как дети делают домашнюю работу, например, на тротуаре под светом фонаря, потому что в доме нет света. И для нынешнего поколения это странно и дико, и они такие: «О, как это возможно?» Возможно. Всю жизнь так делал домашку, когда учился в школе. У нас не было света дома. Ну, то есть, либо за неуплату отрубали, либо, в принципе, не было. Вот. И как бы мы выходили на улицу, там под фонарем на дороге фонарь, и там сидели, ставили стол, там импровизированный стул из деревянного обрубка дерева. Вот. И там делали уроки. Вот. Но больше всего я любил делать уроки лежа на животе на полу. Вот, неважно где, в саду, в огороде, в доме, на кухне. Вот, и мне всегда важно было делать в гордом одиночестве, в тишине. Я мог так сконцентрироваться, но в большой семье, где 5 детей, это сделать очень сложно. Поэтому уроки я делал за полночь, когда все ложились спать. Вот. А в университете уроки я к этому относился очень скептически. Почему? Объясню. Мне как-то там все очень легко давалось. Мне не нужно было долго сидеть. Если бы, наверное, я учился на технической какой-то специальности, возможно, я бы сидел долго. Но так как я по природе своей гуманитарий до костей мозга, то мне это как-то все легко давалось. Мне стоило прочитать, и я все понимал. Ну, то есть мне не нужно было запоминать это. Для меня это казалось таким понятным и явным. Ну, это не нужно было мне заучивать. Я приходил на урок, и если мне задавали вопрос, я не заучивая это, я понимал, что ну, это единственный правильный вариант. Ну, то есть, и мне не нужно было. Только английский, наверное, я учил, старался. Вот. Но, во-первых, когда учишься, когда ты филолог, и ты учишь иностранный язык, ты начинаешь додумывать. Потому что в русском языке же много сложностей, правил. И когда ты учишь английский, ты начинаешь придумывать эти сложности. Вот. И я его целенаправленно учил английский язык. Но в какой-то момент я разочаровался и перестал его учить.
Угу. А почему? Почему ты разочаровался?
Ну, потому что был элемент такой, как бы, коррупционного характера, который мне позволил сделать выводы, зачем мне учить, если кто-то может заплатить и получить там пятерку, а я не могу позволить себе заплатить, поэтому ну, один фиг мне поставят тройку.
То есть даже если ты учишься, тебе сказали, что ты не получишь ту оценку, которую
не то, чтобы мне сказали, это мое понимание той ситуации.
Угу. То есть, если бы ты даже учил, тебе бы не поставили пятерку.
Ну, я подумал, что именно так и произойдет.
Угу, угу, угу. И ты решил просто...
Да, забить. Поэтому у меня в дипломе все пятерки и одна тройка.
Да.
Но английский язык я выучил сам, улетев в Америку, там прожив полгода и прекрасно понимаю, разговариваю.
Да сейчас, мне кажется, выучить английский язык, не ну, да. учить или не выучить английский язык там за какие-то полгода, да, хотя бы до уровня там понимать, понимать простой разговор и там какие-нибудь программы слушать, YouTube смотреть, это очень-очень сложно. Нужно постараться ничего не делать в этом, тогда ты только не узнаешь, да. Потому что весь YouTube, весь интернет просто забит вот этими курсами начальными и английскими. Это везде, везде.
Ну и сам русский язык, он забит англицизмами.
Это тоже есть, да. Насчет языков один вопрос. Ты сказал, что ты хорошо знаешь казахский язык.
Да.
Помогает ли это тебе в повседневной жизни, в работе?
Знание любого языка помогает абсолютно. А знание казахского языка мне помогало в университете очень сильно. Когда ты едешь в маршрутке, тебе хочется спать, ты встаешь в 5 утра, потому что в 8 утра у тебя занятия, ты не хочешь уступать место, вот, и к тебе подходит бабушка какая-нибудь, ну, даже не бабушка, татешка какая-нибудь, и говорит «Он баган орыстар», а ты ей казахша говоришь типа «Тате, неге там бухтайся там». И что-нибудь такое. И она, ой, Жан, все, сиди, сиди, не вставай. Устал, наверное, Жан. Да. Какой молодец, казахша мерт сидит. Ой, конечно, это помогало. Но и в повседневной жизни там стоишь в очереди, и там кто-нибудь что-нибудь говорит, и ты реагируешь, и реакция такая непредсказуемая. Она была сначала агрессивно-негативная, а потом обожаема какая-то любимая, и ты сразу становишься вот всеми любимой, и да. Ну, и плюс в работе это очень сильно помогает, потому что очень многое, как ни крути сейчас, нужно делать на казахском языке. Я работал в нацкомпаниях, и там это очень важно. Ну, то есть понимать и говорить на казахском языке. Вот. И это, безусловно, помогало. Незнание языков, наоборот, не помогает. Например, свой родной язык я не знаю. И поэтому все мои родственники меня всегда критикуют за это незнание.
Такая проблема есть, и у меня один есть друг, у которого тоже такая же проблема. Он другой нации, да, он знает русский, он более-менее знает казахский, и свой язык он вообще не знает. И тоже часто рассказывают вот эту историю, когда они идут, собираются с большой семьей, все чуть ли не на него пальцем показывают да. или разговаривают на своем, а он не понимает, типа, ну, какая-то дискриминация, что ли, я не знаю.
Да, но сейчас в моем случае все ну, нормально стало, все понимают, но сложность возникает в том, что, например, к бабушке идешь, и рядом с тобой должен быть переводчик обязательно, и это напрягает, да. Вот. Причем чаще не бабушку, а тебя, потому что такие, о, что же они там сказали про меня? А с точки зрения английского языка, я никогда не смотрел, с точки зрения своей профессии, да, никогда не смотрел на российский рынок, потому что я считаю, что наш рынок более интересен с точки зрения профессионалов, и нам нечему учиться у россиян. Это мое субъективное мнение. Более того, мы можем их многому научить. Вот. Поэтому я всегда смотрел на Америку или Запад, и поэтому английский язык мне помогал в этом понимать, насколько динамично развивается маркетинг или коммуникация, какие тренды, какие они сейчас в США и когда они дойдут до нас, вот, когда я смогу их использовать и так далее. Это мне очень сильно помогало в работе.
Допустим, идея какая-то возникает в Америке, да, и пока она дойдет до, ну, в целом, в общество Казахстана.
Да, я имею в виду, что знание языка позволяет взять эту идею через секунду, как она появилась на Западе, это, да, и внедрить ее здесь. К сожалению, незнание языка позволяет этому разрыву увеличиваться. И очень жаль, что там в мое время очень мало людей владело английским языком. Это сейчас молодежь там учится в английских школах и как бы. В Казахстане есть школа на английском языке, да. Вот.
Не, даже в колледж, вот недавно у меня братишка поступил, все оценки пятерки, и когда мы пришли, типа, просто показали аттестат, они такие, ой, бай, нам нужен этот, давай, короче, поступай. Но предупредили, у нас там, ты будешь первый курс учить английский, а в последующем какие-то модули у тебя будут именно на английском языке. Это, то есть мы вчера только об этом, я не знаю, не то что мечтали, да, мы даже представить себе не могли, а сейчас это у нас, это реально происходит. В принципе, какие-то сдвиги положительные, они имеются. В прошлых эпизодах у нас возникал вопрос про чтение книг, и один из наших гостей задался вопросом, а зачем читать художественную литературу? Давайте все будем читать только полезную бизнес-литературу, которая нон-фикшн, потому что в них абсолютная польза, а в этих, знаешь, только увеличивает словарный запас и в этом плане. Я хочу переадресовать этот
это
вопрос тебе.
Это как красная тряпка для быка.
Я заметил, как ты прям выпрямился. Переадресовать этот вопрос тебе. Зачем читать художественную литературу?
Когда у меня студенты спрашивали, я преподавал в Международном центре журналистики, как раз коммуникации, пиар. И когда они у меня спрашивали, какую посоветуете профессиональную литературу, я им советовал всегда художественную литературу. А что важно для маркетолога и пиарщика? Самое важное. Уметь понимать свою целевую аудиторию. Уметь разбирать психотипы людей. Уметь чувствовать на эмоциональном каком-то интуитивном уровне свою аудиторию. Ни одна профессиональная литература не позволит. Там просто шаблонные. Я профессиональную литературу всю называю попкорн. Шаблонные правила, которые пишут люди, зарабатывающие на этом деньги.
Они зарабатывают не на деле, а на том, что пишут.
Безусловно. Художественная литература — это кладезь различных психотипов, которых, изучая, понимая, ты начинаешь понимать, кому завтра и как продать с точки зрения маркетинга тот или иной продукт. Я обожаю, например, даже «Абайжола» или, например, «Война и мир». Вот в этих двух книгах столько всего, и ты начинаешь понимать каждый из... И все разные действующие лица. И ты понимаешь каждый из них, каждый психотип их. И ты разбираешь их, и ты понимаешь, почему они приняли то или иное решение. А что, если бы они сделали вот так? И когда, перечитав книгу, ты начинаешь менять вектор развития вот той истории, которую предложил автор, и думать, так, а если вот так бы произошло, а вот что бы? И это дрессирует твою центральную нервную систему и в последующем позволяет тебе, как маркетологу или пиарщику, выбирать варианты коммуникации, которые бы правильно воздействовали на ту или иную аудиторию. Вот, я от этого кайфую. Вот, и все это дала мне художественная литература.
Художественная литература лучше, чем профессиональная?
В моем случае, безусловно. Во-первых, она воспитывает эмоциональный интеллект человека. Человек становится глубже, что ли. Профессиональная литература делает из человека робота,
который следует инструкции.
И ориентирован только на определенные там правила, заданные этим автором. Причем ты не понимаешь, насколько прав этот автор. Ты не знаешь, прав ли он или он написал для того, чтобы заработать тупо денег.
Еще ты ограничен рамками его безусловно, видение мира, понимаешь? Безусловно. Ты смотришь на мир через его вот этот вот...
Его призму.
Через его, да, да, через его призму, да.
А художественная литература позволяет тебе развиваться как личности, развивать твой эмоциональный интеллект, развивать твои какие-то стороны твоих психологического здоровья, да? Вот. И это в последующем помогает тебе, соответственно, понимать любую целевую аудиторию, с которой ты работаешь.
Я сейчас хотел задать тебе вопрос, какие книги ты посоветуешь студентам почитать, да? Но я понимаю, что то, что тебе нравится и что крышу снесло тебе, оно может всё абсолютно не понравиться, да, не понравится студентам. Поэтому как примерно вот?
На самом деле я сравнительно недавно открыл для себя одну простую истину. Раньше я насиловал себя, мне кто-то говорил, прочитай эту книгу обязательно. И я ее читал через «не хочу», через «не могу». Вот. Вот. А недавно я понял, что не твоя книга — это та, которую ты открыл, дочитал там 5 страниц и дальше не можешь. Все, закрывай, не трать на нее время. Возьми другую книгу.
Насиловать себя не надо.
Абсолютно. Вот. А последние книги, которые мне очень понравились, это «Цветы для Элджерона». Вот. Попса, но она меня растрогала. Потом «Мальчик в полосатой пижаме». Вот. Оказывается, по этой книге снят фильм. Я до сих пор не видел, но мне сказали. Вот. Вот то, что взорвало мне мозг, это «Шум и ярость» Фолкнера. Это то, что заставляет мозг работать. И вторая книга, самая ненавистная многими и любимая горячо, «Сто лет одиночества» Гарсия Маркеса. Вот. Ну и еще «Фиеста».
Как ты понимаешь, я немного отдалился от этой художественной литературы, и я сейчас осознаю, что то, что я не могу читать художественную литературу, говорит о какой-то возбужденности, что ли, моего сознания, понимаешь? То есть я, прочитав одну страницу, мозг говорит, где здесь польза, где конкретные инструкции, понимаешь? Он такой говорит, все, это бесполезная книга, не читай, пойдем читать профессиональную вот эту нон-фикшн, понимаешь? Вот в этом плане. И это говорит о том, что как мозг мой как-то подсел на тайминг, менеджмент вот этот весь, да? И сейчас я прихожу к вопросу такому. Расскажи нам о ценности времени. Как это вообще происходит? Что это такое, ценить время? Допустим, ты говоришь, что не хочешь тратить времени на фильмы. Но сколько времени тратим мы на YouTube? Тот же самый. Может, ты не тратишь. Каково это? Вот, ну, просто, о чем эта ценность времени?
Наверное, все очень субъективно. В моей жизни было очень много трагических моментов. И мы можем выйти сейчас из этой студии, и нас собьет машина. А последний час ты потратил на книгу с правилами и так далее. Или там на YouTube, не поговорив с мамой. Да, и для меня очень ценно это. А чаще всего я читаю книги в самолете. Вот. Потому что там я один, и крайне редко удается поговорить там с рядом сидящим человеком. Поэтому я читаю книги. Вот. Все остальное время я посвящаю, ну, друзьям, вот, близким и так далее. Если говорить о работе, то, безусловно, какие-то функциональные вещи нужны там, но я не вычитываю их в книгах. Они есть в Ютубе, либо они есть на каких-то специализированных ресурсах, вот, которые я читаю. И зачастую это научные работы, подтвержденные фактами. Это не книги, которые продаются, не бестселлеры, да, там «7 навыков высокоэффективных людей». Я прочитал эту книгу. Не стал ни президентом, ни министром, хотя я эти правила с детства. В 6 утра мне нужно было встать, чтобы почистить сарай, там отправить корову на выгул, накормить курей, да, я встаю рано, я пашу как лошадь.
Но... Ну, популярность этих книг показывает, что потребность в таких знаниях и инструкциях, она есть.
Да, я считаю, что когда я первый раз прилетел в Америку, я понял, что лучшие маркетологи и пиарщики в Америке. Потому что стандартные вещи они преподносят так, что миллионы это покупают.
Обыденность как необычная. Да, что-то вообще.
Да, да. И когда я прилетел в Казахстан, я понял, у нас дороги не хуже, у нас и дома не хуже. Но у нас никто не умеет об этом говорить.
Преподносить?
Да.
Хорошо, о ценности времени. Слушай, это очень штука классная. Последняя идея, которая меня захватила, недавно общался тоже с одной знакомой, и она рассказывает мне кейс одного профессора, там тоже в Америке, да, у которого на сайте прям одна целая страница посвящена его фейлам. Не только победам, да, победы они и так знают, а вот это фейлам. И я тоже взял себе на такую, за привычку, что ли, рассказывать о своих фейлах и как я их устранял, как допустил, да, ну и спрашивать у гостей, какие у тебя фейлы были вообще не только в
обучении. Они происходят каждый день. Факапы — это каждый день. Мы все люди, мы каждый день факапим, мы каждый день выбираемся из этого, да. Без этого не было бы...
Как к ним относиться? Как чуть-чуть, что, ну, трагически, не
трагически. Ся-ля-ви.
Ты относишься вообще нормально?
Абсолютно.
Окей, если, ну...
Раньше были вещи, и я такой думаю, блин, как же мне стыдно, я же такой умный, как я мог? Расслабься, ты завтра умрешь, всем срать, ты умный, не умный. Был этот факап или не был, всем пофиг.
Класс. Я сейчас понимаю, что, типа, знаешь, у меня была переоценка своих ошибок, типа, знаешь, типа... Узрите
это так всем, скучно,
да,
узрите, на это тратить
это
время.
Мои ошибки, типа.
Всем пофиг, всем пофиг.
Это серьезно, это классно.
Это твои ошибки, все.
Так что вот такие вот дела. Бага, у нас получился очень содержательный, сжатый разговор. Ты прям напичкан полезностями, как мне кажется. И я думаю, тебе надо чаще делиться этими штуками. Не каждый рассказывает, не каждый проходил вот этот вот твой опыт. Я благодарен тебе, то, что ты уделил свое ценное время к нам и записал наш подкаст. Если тебе есть что-то добавить от себя, нашим слушателям, все остальное время твое.
Но я бы хотел только пожелать тем, кто это услышит, относиться ко всему максимально просто и, ну, не изводить себя и помнить, что все, что мы делаем только для себя. Мы живем только для себя, мы тратим свое время только для себя. И стараться делать все максимально так, чтобы через много-много лет не жалеть о том, что ты инвестировал свое время во что-то, что не позволило тебе сегодня быть тем, кто ты есть. Вот. Но к факапам относиться максимально просто. Они будут всегда, каждый день, там, не знаю, ударился ногой о стол. Это тоже факап. С координацией что-то не так. Ну, отправил не ту фотографию не тому человеку, да, обозвав его обезьяной. Так бывает, значит, этот человек не твой, он не нужен тебе. Да, и не нужно изводить себя, звонить, извиняться там или придумывать какие-то истории. И то же самое в образовании. У меня сейчас племянник учится, и он тоже гуманитарий до кости мозга. И он бедно переживает, что он математику сдал на 3. Я ему сказал, расслабься. Ну, сдал ты на 3, что изменится? Ничего, ты уже ничего не можешь изменить. Но не идет у тебя математика. Значит, акцентируй свое время и свою, ну, как бы энергию на другие, те предметы, которые тебе реально нравятся. Вот и все.
Это был эпизод с Байрам Азизовым. Байрам, спасибо тебе, что ты согласился. Ты прям серьезно, ты кладезь информации, жизненного опыта для меня.
Спасибо, что пригласили.
Всегда, пожалуйста, если вдруг там захочешь. Мне кажется, ты не рассказал еще свои истории, вот эти учительские, почему ты ушел с учительской, да? Так что вот, всем пока. Байрам, спасибо. Макс, тебе отдельное спасибо вот этой студии. Увидимся в следующих эпизодах.